Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача седьмая.
А за дверью все скрипели и скрипели сани, бухал ковш по обмерзлой катке, фыркали лошади, и под их подковами, точно под моими ботинками, придавленной зверушкой пищала, хрупала. «Постромку-то, постромку подбери!» — слышался все тот же скрипучий, одышлистый голос. «Конь ведь, конь, а не яман, работнички, ать вашу копалку! Где вы только родились, чему учились-то? Да стой ты, одер совхозной!» Распахнув дверь избушки, я остановился, захлебнувшись морозным, резким воздухом. Ветра нет. По ту сторону реки над Слезневским утесом взошло круглое оранжевое солнце. Было, как и всегда, после сильной метели, недвижно, тихо, даже виновато тихо. Леса заснеженные, утесы с белыми прожилками, прощелинам и падем окутаны стынью. Под деревьями, у заборов, в лагах и возле конюшни свежие наметы, еще не слежавшиеся в пласты. С бугров и от крыльца избушки снег весь счистило. Избы совхоза, наклонно сбегающие с обоих косогоров к речушке Собакиной, уже с растворенными ставнями. Возле школы катаются и гомонят ребятишки. Над конторой увядшим маком обвис заиндевелый флаг. На ферме ору в свиньи. Одна вырвалась из ворот и, ослепленная солнцем, запрыгала туда-сюда, норовисто взбрыкивая ядреным задом. Шорник в подшитых кожей валенках с неровно разрезанными сзади глинищами катко бегал вокруг сгрудившихся подвод, сосал цигарку, приклеившуюся к губе, и отправлял подводу за подводой. Он был шорником и старшим конюхом, догадался я, и поблагодарил его за приют.
Не за что, парень, отмахнулся шорник и еще нашел минуту между делом бросить. Катерине Петровне поклон скажи. Дарья Митрофановна конюшиха из Собакина кланяется.
Кто? Дарья Митрофановна глянула на себя, на заеложенные ватные брюки, на катанки, подшитые крупной строчкой, на тужурку с оторванным карманом. Она выплюнула цигарку, подобрала волосы под шапку, затянула полушалок на груди. И первый раз за все время, как мы встретились, улыбнулась. «Да ты не уж не узнал меня. Да Шухой прежде звали. Не вспомнил. Ха, вот дожила!» Обратилась она к навозчикам с улыбкой и развела руками. «Я ж кума бабушки твоей буду. Василия примала. Пишет ли он с войны-то?» У кумы запамятовала спросить. Сколько же раз мне в охлаку эта самая Екатерина Петровна вдалбливала и словом, и действием. «Не будь лишку к людям приметлив, будь лучше к людям приветлив, а я все вляпываюсь мордой в дерьмо». И желая, как обычно, вывернуться, загладить неловкость, я хотел сообщить Дарье Митрофановне скорбное. Нет ее крестника, уже нет. Убили Василия Ильича на войне. Но лицо женщины было озарено такой простодушной улыбкой, такое на нем было застенчивое удивление самой собою, что не захотелось мне огорчать ее в такую минуту, и, пробормотав под нос слова благодарности, упал на уцелившуюся с горы под воду и уже издали с Собакинской речки, по которой раскатисто выбегала дорога на Енисей, помахал Дарья Митрофановна. Неловко. Не вспомнил человека. Стало быть, давно видел. Но тут и оправдание есть. Во-первых, у бабушки кумовей хоть лошадиную голову приставь,
всех не упомнишь. Во-вторых, время и война успели изменить до неузнаваемости эту бабушкину куму. Подвода скрипела и мерзло подпрыгивала на ухабах. Торцы бревен, тех, что белей, меж которых я провалился ночью, круглыми дулами целились из снега. Под бревна набило снегу, и они слепились одно с другим. Сверху козырьками припаялись белые пластушины. На такую вот пластушину и ступил я ночью. Только-только, на самом, должно быть, утре унялась метель, и все было наполнено утомленным роздыхом межпогодья. Могло вот-вот снова подуть, но пока кругом белый неподвижный покой. Из мерзлого марева чуть проступал темными тальниками и сверкающим на приверхе льдом остров. Как это ни удивительно, шел я в ночи единственно правильным путем, по целику, меж торосов, срезая путь. Видно, в родных местах и слепой ходит как надо. На дороге она от приверхи острова сворачивала влево, кустью большой, и накосо пересекала Енисей. На дороге этой я бы замерз или ознобился до инвалидности. Прячу помороженное ухо и щеку, смазанные гусиным жиром, воротник пальто. Тепла и от того, и от другого мало, но дыханием отгоняет щипучую стужу. Полотенце и воротник обросли куржаком. Сквозь расчес куржака видно дорогу, помеченную вехами, елушками, вершинками пихт, сучками, палками. По дороге вытянулись совхозные подводы. Над рекой примерз к небу полуколечком тощий серпик и светится над дугами зябкой, никому не нужный, привязался и светится. Ночью надо светиться, когда люди блуждают и погибают по дурости и по нужде, чтоб месячно было. Лошади трусят неспешно рысцой, подпрыгивает месяцок вверху, катится куда-то вместе с нами, скрипят сани, повизгивают полозья. На свежих ночных заметах сани бурлят, визг полозьев и щелк подков притихают, отводины саней скатываются то влево, то вправо. На подводах через 3-4 лошади маячит забившийся в голову саней седок, баба или парнишка. Торосы кругом, зубья льдин, заметы новины, пофыркивают лошадинки мохнатыми от куржака мордами. Ни колокольца под дугой, ни медного позвякивания бляшек, какими любили сибиряки украшать упряжь. Сбруй на лошадях, горе с луком, мочальные завертки, пеньковые вожжи, чиненные и перечиненные хомуты, веревочные узды. Лошади и те успели обноситься. Солнце поднялось выше и стоит над селом, завидневшимся середины реки. Вокруг солнце поразмыло туманную муть, почти стерло месяцок, но солнце в рыжей шерстке и не греет. Оно зависло на пухлых дымах, поднявшихся высоко-высоко над домами. Крепкие лиственные избы, крышами да трубами, темнеют в сугробах. Кажется, все успокоилось в селе, уснуло под снегом. Лишь раскаленным металлом сверкнет окно на чьем-то подворье, да взбрехнет собака. Лес, спустившийся с увалов к огородам села, недвижен и пестр. Огороды, как упряжь, сдерживают разбежавшиеся под гору дома, не дают им упасть с берега. А на реке бесконечно пересыпается искрами снег, и льдины пускают ослепительные просверки в насупленные темные скалы, внутри которых время от времени щелкает сухо, без отголоска рвет морозом камень. Все ближе село, завьюженное, безлюдное. В лохматой подмышке тайги кажется оно таким сиротливым и чистым, что щемит у меня сердце. Я соскакиваю с подводы и тороплюсь к селу, черпая ботинками снег. Обоз обгоняет меня и начинает взниматься вверх по большой слезневке за сеном. На этой речке была когда-то дедушкина мельница. Я там рыбачил хариусов, а бабушка теряла меня. Теперь здесь лесоучасток. Работает движок, у гаража трещат машины и фукает пламенем бункер газогенераторного трактора. Мельницу растаскали на дрова, остатки спалили. Лишь белый хребтик плотинки означал то место, где она прежде стояла. Как сильно успела соскучиться по родному месту. Смутная догадка о том, что трудно мне будет вдали от него, начинает меня томить. Мороз послабел, но ознобленные щеки болят. На улице мне встретилась незнакомая женщина с ведрами, должно быть эвакуированная. Из подворотни Юшковского дома выкатился и залаял на меня пес, но тут же усмирился, подошел ко мне, понюхал карман, в котором был хлеб. Мария Юшкова сбрасывала с сарая сено корове. Увидела меня, поздоровалась. Я спросил, где Ванька, мой однокашник. И она со вздохом сообщила, что Ваньку вызвали на приписку в Березовский военкомат. Я перевел дух, пошел медленнее. Село стояло на месте. Дома, улицы, значит, и весь мир жил своей неходкой жизнью, веками сложенным чередом. Однако порядок на домов исчезло. Проданы в город, перевезены на известковый завод и лесоучасток. На месте домов дыры, словно не дома из жилых порядков, а зубы, вынуты клещами изо рта. Суровы ликом сибирские деревни. И на нашем селе, придавленном снегами и морозом, еще и скорбь какая-то невыносимая. Нет мужиков, стало быть, и лошадей нету. Не звенят пилы, не стучат колуны по дворам, не слышно веселых привычных матерков, но дымятся трубы, село живет наперекор лихому времени. С этой, именно с этой встречи с родным селом дереву останется в душе моей вера в незыблемость мира. До тех пор, пока есть в нем она, моя странная земная деревушка. Так и будут жить они сообща. Деревушка в мире и мир в деревушке.